Я хотел бы сегодня поговорить на тему финансовой свободы. На тему финансовой свободы, коснуться материальной жизни, материальной нашей жизни. Знаете, Библия очень много говорит о материальной жизни. Вы заметили это? Очень много Библии написано. Это означает, что материальная сторона нашей жизни, она важна. Не только для нас, живущих на земле, но также и для Бога. И мы с вами не гностики. Те, которые думают, что Бог настолько духовный, что и вообще Он не заинтересован в материальном, и во все материальное злое, а только духовное хорошее. Нет, Библия так не говорит. Мы с вами верим, что Бог создал этот материальный мир. Он создал все, чем мы пользуемся. Он Творец. Мы ходим по Его земле, мы пользуемся плодами этой земли, того, что сотворил Бог. Поэтому я хотел бы сказать, очень важно, чтобы мы понимали, что Бог, Он заинтересован в материальной жизни и в благословении в нашей материальной жизни. Почему? Одна из причин, почему я хочу об этом проповедовать. И хотел бы даже не одно собрание взять. Потому что какое-то время назад Дух Святой проговорил мое сердце, и Он сказал, что мы усилили благотворительность. Вы помните, я рассказывал. И мы начали больше в этом работать. И одна из причин, как бы почему, я понял, что на самом деле, это было какое-то время назад, не знаю, полгода назад или сколько, что на самом деле мы переживаем трудные времена в Украине. И они еще не закончились. Поэтому хорошо, что мы были готовы. В жизни всякое бывает, знаете. Иногда достаток, иногда недостаток. Иногда холодильник полон, а иногда он пустой. Бывает. Как Павел пишет, умею жить в скудости, в изобилии. То есть мы проходим разные времена. И очень важно, чтобы мы могли или знали, как пройти через трудные времена. Бог исполнит свое доброе слово. Он сказал, что Украина будет хлебной и духовной житницей мира. Я верю, что Украина будет процветающей страной. Но знаете, между двумя горами всегда есть долина. Если мы хотим с одной горы попасть на другую, выбора нет. Нужно сначала опуститься в долину. И мне кажется, что вот сейчас вот эта долина в Украине, Украина проходит вот такую долину, знаете, кажется, ну не то, что кажется, на самом деле все идет ниже, ниже, ниже и ниже и ниже. Не потому, что солнце перестало светить, земля перестала родить, не потому, что хлеба нет, а потому, что греха много. Грешников много. Я хотел бы, чтобы мы с вами были способны проходить достойно трудные времена. И давайте мы посмотрим места Писания. Я хочу предложить вам первый из них. И первое, о чем мы поговорим с вами о Божьих принципах или Божьем финансовом порядке. Откройте Матфея 6 главу, 24 стих. Матфея 6 глава, 24 стих. Написано следующее. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Это очень сильное слово, вы читали его, находили в Библии. Что такое мамона? Мамона – это арамейское слово, древнее арамейское слово, означает «имущество». А в греческом переводе используется слово, которое означает «богатство» или «роскошь». То есть речь идет о материальной стороне нашей жизни. И здесь Иисус очень конкретно говорит, «Не можете служить двум господам». Кого Он имеет в виду? Но один из них – это Он. Он Господь, Он Бог. Но второе, о чем Он говорит, как бы альтернатива или противовес – что имущество, материальная жизнь или деньги могут стать таким же Господом в жизни человека, как сам Бог. Вы читали это местописание, это же не новое для вас местописание. Что имеет в виду Иисус Христос? Первое, Он не имеет в виду, что материальное – это плохо. Он не имеет в виду, что деньги – это плохо. Потому что пророк Агея говорит так – Бог говорит через пророка Агея, что мое золото и мое серебро, Бог говорит, помните? Если золото и серебро, то есть это эквивалент денег, это плохо, тогда Бог плохой, но Бог хороший. В Бытие 2 главе написано, золото той земли, помните, хорошее. Библия называет золото хорошим. Золотой запас – это эквивалент финансовой массе или деньгам в стране. Итак, Бог говорит, что это хорошо. То есть нет ничего неправильного с деньгами, нет ничего неправильного с материальной жизнью. Но что имел в виду Иисус? Очень важно, чтобы материальная сторона нашей жизни не стала доминировать, не стала, знаете, владеть нами, не стала целью нашей жизни. Посмотрите чуть-чуть ниже. Я прочитаю это местописание, давайте с 30 стиха. «Если же траву полевую, которую сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть». То есть не беспокойтесь, не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Смотрите, 32 стих. «Потому что всего этого ищут язычники». «И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Дальше. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все, что все, материальная часть, приложится вам». 32 стих, он очень важный. Здесь написано: «Потому что всего этого ищут язычники». Я рассуждал на одном из собраний. Чего именно? Что есть, что пить, во что одеться? То есть, мне вопрос к вам, дорогие братья и сестры. Я уже задавал его, правда. А что с этим неправильного? Если мы ведь работаем для этого, правда же? Чтобы есть, пить, одеваться, купить все необходимое. А что с этим неправильно? Очень важно, чтобы мы понимали, какой смысл вложил Иисус в эти слова. Неправильно то, когда это является единственной целью и смыслом жизни. Вы понимаете? Это Иисус Христос имеет в виду неправильным. Что язычники, которые живут без Бога, все, чем они заняты только вопросом денег и материальной стороной своей жизни. Вы понимаете, да? Христиане заняты ли материальной стороной своей жизни? Да! А что, разве мы не работаем, как все остальные работаем? А что, разве мы не хотим, чтобы у нас было много денег? Кто хочет, чтобы у вас было много денег? Поднимите вашу руку. А, спасибо за вашу честность. Мы все хотим. Тогда в чем разница между нами и язычниками? В том, что язычники – это люди мира, безбожники. Это единственный их интерес жизни. А у нас это не единственный интерес жизни. Вы понимаете, да? Это не единственное, ради чего мы живем. Нам это надо, чтобы это было все средством для цели нашей жизни. Какова цель? Иисус сказал: ищите прежде всего Царство Божье и правду Его. То есть Бог установил порядок. Вот так должен жить человек. Если этот порядок нарушается... Например, я недавно смотрел передачу, очень люблю смотреть о животных. Как вы думаете, какая связь между мышами и коровами? Очень прямая. Я недавно выяснил. Оказывается, коровы зависят от мышей. Вы думали когда-нибудь об этом? Что есть в природе, существует взаимосвязь всего животного мира. Знаете, все стоит на своих местах. Бог создал, и оно все одно нуждается в другом. А какая связь между коровами и мышами? Дело в том, что мыши роют норы. И когда лисицы убивают этих мышей, в этих норах поселяются шмели, которые опыляют растения. И растения растут. Трава на земле есть. И коровы едят эту траву. Вот такая простая новость. Коровам нужны мыши. Все взаимосвязано. Так устроено. И волки нужны, и совы нужны. Всему есть свое назначение. Вы понимаете, да? То есть... Если нарушить и одно из звеньев извлечь, допустим, уничтожить определенное звено. Например, я люблю смотреть о животных, я уже рассказывал, что когда истребили волков, то начали серьезные проблемы с растительностью. Знаете что? Начали вымирать леса. Вау! А при чем здесь волки и деревья? Вы понимаете, да? как легко можно, знаете, вот такого человеческой точки зрения рассудить: так, волки, они съедают овец, они там, пользы от них нет, давайте мы всех уничтожим. Но волки держат популяцию травоядных в таком режиме, что они не съедают всю растительность. Потому что когда травоядные выедают растительность, а многие из них питаются корой деревьев, деревья сохнут, высыхают, и исчезают целые леса. Вы понимаете, что такое нарушение порядка? Всегда влечет за собою последствия. А что происходит, когда Божий принцип нарушен? Когда вместо Бога мамона? Когда деньги или имущество, материальная сторона является смыслом жизни? Я думаю, это гораздо страшнее, чем мыши и коровы. Вы понимаете? А что же происходит? Происходит то, что люди голодают. Люди умирают. Людей убивают. Знаете, из-за чего? Все банально просто. Из-за денег. Все войны, которые происходили в истории, включая Великую Отечественную или Вторую мировую, причина проста. Только деньги. Лозунгов много. Один полководец сказал так. Нет, это был король, по-моему, какой-то Генрих там какой-то. Сказал такую фразу. Если бы люди знали настоящую причину войн, они никогда бы не воевали. Но никто не скажет о настоящей причине. Есть красивые лозунги там. Я не буду их повторять, вы знаете. Но все банально просто. Из-за денег. Почему? Потому что нарушен порядок, который Бог установил. Очень важно, чтобы наша жизнь, она подчинилась Божьему порядку. Ведь не только, я скажу вам так, что разве в Украине нет достаточно хлеба? 40% плодородных земель мира, планеты Земля, находится в Украине. Это означает, я читал одну из статей, что если нашу землю украинскую использовать с умом, пахать и засеять, можно одним урожаем накормить практически 1 миллиард людей. Есть подсчеты такие. 1 миллиард можно накормить одним урожаем. Но Украина закупает хлеб, крупу и все остальное. Откуда? Из-за нарушения порядка, который Бог установил. Вы понимаете, да? И солнце светит, греет, обогревает землю, снег идет, дождь идет, земля родит, а хлеба нет. Куда делся? Мяса нет, хлеба нет, цены растут. Откуда все это? Из-за нарушения порядка. Мы можем сказать: а, мы знаем, о чем, пастор, ты говоришь. Нет, я не о них говорю, я говорю о нас с вами. Прежде чем мы сможем увидеть какой-то порядок в обществе, все начинается с Дома Божьего, правда же? Начинается с нас с вами, сыновей и дочерей Божьих, что мы с вами, мы примем Божий порядок. И каков это порядок? Что наш Господь не мамона. Цель нашей жизни – это не материальная сфера. Какова цель? Царство Божие. Что такое Царство Божие? Это праведность, мир и радость. Что такое праведность? Праведность – это жить так, как Бог говорит. Заботиться о домашних своих, заботиться о близких, заботиться о бедных и многое другое. Вы понимаете, да? Очень важно, чтобы мы с вами, как христиане, речь идет вот о чем. Если имущество Господь, тогда кто Господь, тот и диктует условия жизни. Вы понимаете, да? Смотрите свой кошелек, и они вам говорят: не-а. Ну я, нет. Ну, нет. Я на миссию хочу, деньги говорят, нет. Я хочу пожертвовать. А деньги говорят, как ты что, с ума сошел? Нет. Вы понимаете, да? Я хочу бедному дать. Деньги говорят, ну ладно, 30 копеек, 20 копеек. Больше не надо. Вы понимаете, да? И тогда кто Господь, тот и решает нашу судьбу. А если Иисус Господь, тогда Он решает нашу судьбу. Дорогие, мы сидим в чуде, знаете. Если бы деньги были Господом нашей церкви, у нас не было бы этого здания. Все просто. У нас не было бы этого здания. И мы бы не строились, и у нас, не знаю, вообще, наверное, ничего не было бы. Мы бы, наверное, и не спаслись бы, и мы бы, наверное, шли бы в ад. Деньги сыграли очень важную роль. Такую роль, например, в 89 году приехал первый Карл Густав, потом пастор Ульф и Карл Густав вместе в один из молитвенных домов нашего города, и я был на том собрании. Я помню, когда Карл Густав начал проповедовать на первом собрании. Его слова первые: «Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же». И потом начал учить, открывать. Пастор Ульф приехал, начали открывать истины. И я увидел то, чего раньше не видел. Я увидел, что Бог хороший. Я увидел, что Бог исцеляет, а не делает больными. Я увидел, что во Христе Иисусе мы имеем благословение, а не проклятие. Я начал видеть то, чего раньше не видел. Я был христианином, но я этого не видел. И я увидел, что нужно идти и проповедовать Евангелие, а не быть занятым только самим собой. Вы понимаете, да? Потому что христиане очень часто заняты только сами собой. Но я увидел, что мы призваны не только жить для себя, а нести Евангелие. И благодаря этой проповеди, этому слову, моя жизнь изменилась. Я взял гитару, Библию, гитару в одну руку, Библию в другую руку, несколько друзей. Мы пошли на бульвар Пушкина, я начал проповедовать Слово Божье, и люди начали спасаться. Что же произошло? Открылись глаза. А каким образом? Кто-то заплатил за то, чтобы пастор Ульф и Карл Густав могли приехать. Кто же это? Правительство Швеции? Религиозный комитет? Смелее, братья, сестры. Так кто же оплатил их приезд? Да, простые верующие люди. В Швеции много простых людей. Вы знаете? Да, социальная защищенность у них другая, уровень жизни, но есть много просто простых людей, которые просто решили, мы будем жертвовать. И они начали жертвовать. На что? На то, чтобы Евангелие проповедовалось в бывшем Советском Союзе. И благодаря чему? Все так банально, да? Просто. Из-за денег они смогли приехать. Поэтому я хочу сказать, что материальная сторона или деньги имеют большое значение, но если бы не было Господа там для людей в Швеции, если бы он не был их Господом, они сказали бы, да нет, мы не дадим ничего. Нам самим надо. Ну там в Советском Союзе люди погибают. Ну и что? Бог о них позаботится, пусть сам. Вы понимаете, да? Но из-за того, что он стал Господом для людей вот там в Швеции, это позволило нам услышать Евангелие. Не просто быть немножко религиозными и абсолютно несчастными. Вы понимаете, да? То есть из-за того, что Иисус стал Господом для них, для бывшего Советского Союза была возможность услышать настоящее Евангелие. Теперь наша часть. Кто наш Господь? Кто определяет, что мы должны делать, а чего не должны делать? Деньги или Иисус? Я помню, когда мы выкупали это здание, нам дали один месяц, сказали, хотите, выкупайте. Но я думаю, они надеялись, что у нас денег не будет. А у нас и не было денег. Мы никогда в церкви не собирали деньги. Я не скажу, что это абсолютно правильно. Иногда нужно собирать деньги. Но из-за того, что мы, и в моем своем сердце имел то, чтобы идти в другие города, поселки, к нам приезжали из Авдеевки, Горловки, люди, мы тоже нуждаемся, у нас есть нужда, мы хотим получить то, что вы имеете. И вот так начали рождаться церкви. Вы понимаете, да? Поэтому мы наши пожертвования тратили там на аренды, там на то, большие аренды, и немаленькую часть денег мы тратили на то, чтобы ехать, идти в другие поселки, села, города и проповедовать Евангелие. Слава Богу за нас, что мы это сделали. Вы понимаете, да? А у нас не было денег. собранных. Нам сказали сумму. Хотите, покупайте за месяц. Нереально собрать. И если деньги Господь, тогда деньги скажут, ничего не получится у вас. Вы понимаете, да? Но если Иисус Господь, вы понимаете, о чем мы с вами говорим? Это касается не только церкви, это касается лично каждого из нас. Если Иисус Христос является Господом нашей жизни, значит, мы можем получить то, что естественно мы не смогли бы никогда. Бог, Он силен сделать то, что не в наших силах. Но, смотрите, важно понимать, а кто Господь? Важно внутри себя это знать. Потому что мы с вами испытываемся. И знаете, есть много разных, скажем, вариантов того, как Бог испытывает наши сердца. Для чего? Чтобы мы сами видели свои сердца. Например, видим нуждающегося брата, да? Ну, явно мы видим, не нужно откровение, что у него большая нужда. Например, может быть, у него большая семья, потерял работу, бедствует, и вы это, допустим, знаете, да? Ну, и у вас как бы лишних нет денег. Понимаете, да? И думаешь, ну, я лучше помолюсь за него. Я помню, как однажды мы молились за одного брата. Он потом подошел после собрания, рассказывал. Молились за его исцеление. Я помню этот случай, это было много лет назад. У него были больные почки, и мы молились за его исцеление. Бог исцеляет людей. Но в данном случае не исцелялся. И вдруг я услышал внутри себя, как Дух Святой говорит. Я хочу, чтобы вы собрали ему пожертвование на операцию. Знаете, что я понял? Молиться дешевле. Понимаете, дешевле, да? Но Бог испытывает нас друг через друга. Я благодарен Богу, что мы собрали пожертвование, заплатили за операцию, и он жив до сих пор. И с ним все в порядке. И он не единственный. Таких примеров у нас много в церкви, когда мы собирали деньги на операции, на которые сам человек себе не мог позволить. Не здорово ли это? Но Бог нас проверяет. Есть много разных вариантов в жизни, где-то, знаете, в быту. Мы встречаем людей, где мы знаем, что есть нужда. Что мы делаем? Это вопрос для нас каждого. Как мы реагируем? Кто-то говорит, ну нельзя же всем помочь. А Бог не просит тебя всем помочь. Но иногда Он просит тебя помочь, правда же? И мы слышим это внутри. Мы понимаем, что вот... Что-то нам говорит внутри, да, это тот случай. Правда? Вот это как раз тот случай. И мы испытываемся. Если Иисус наш Господь, мы не просто даем этой семье, мы с радостью это делаем. Мы бегом это делаем. Во имя Господа. Не так ли это? Но очень важно, чтобы сами мы для себя это знали. Потому что если мы не разберемся, а если мы сами не знаем, кто же на небесах знать-то будет? Важно, чтобы мы сами знали, кто является Господом и на кого мы уповаем, на кого мы надеемся, на кого мы полагаемся в своей жизни. Вы со мной, да? Мы говорим с вами о божественном порядке. И очень важно, чтобы в наших сердцах был ясный ответ. Библия говорит, что не видел сыновей праведника, сходящих с протянутой рукой. Жил, состарился, не было такого никогда. Не бывает, чтобы человек, который уповает на Бога, пошел по миру с протянутой рукой. Такое не бывает. Бывают трудности, бывает нужда. Но никто из детей Божьих не умер никогда в истории от голодной смерти. Были времена еще хуже, чем сегодня. Вспомнил одну историю, рассказывали пожилые люди. Во времена войны была одна семья, мама и куча детей. И, говорит, совсем мало картошки было. И понимали, что картошка закончится, и все, и, знаете, кормить нечем, много детей, мужа нет. Ну, война, фронт, что делать? Но она была верующей, и она начала молиться. Просто молиться. И молилась, Боже, ты видишь, помоги. Прокорми мою семью. Ты же мой отец. И начала молиться. И знаете, что начало происходить? А рядом с ней по соседству жил очень богатый человек, у которого было много картошки, много еды, и он никогда ни о ком не заботился. Это история с юмором. Говорит, эта женщина, говорит, я просто, стараюсь, конечно, экономно, но беру картошечку, готовлю для детей, едим, беру, не заканчивается картошка. В нашей семье тоже был такой момент. Я помню, мама рассказывала, когда маленькие были. Не заканчивается. Говорит, всю зиму мы ели эту картошку. На весной смотрим, сосед наш бегает по двору, голосит. Картошка у него исчезла. Я не знаю, кто это, ангелы, или кто перенесли картошку отсюда туда. До сих пор загадка остается. Но Бог силен позаботиться о своих детях. Вот о чем идет речь, если Он Господь. Поэтому мы с вами должны определиться, выбрать, вот в этом вопросе получить для себя ясность. И еще несколько мыслей, и мы будем подходить к концу, у нас осталось буквально немножко времени. Что очень важно? Откройте Луки 12 глава, 15 стих. Иисус сказал такую фразу. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Не зависит от обилия его имения. Почему Иисус это сказал? Чуть выше, если мы возьмем. Мы видим такую интересную историю, обыкновенную, которых полно до сегодняшнего дня. С 13 стиха. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Наверное, все прошел, все инстанции, ничего не получилось. Пошел к нему Иисусу. Давай, скажи ему, пусть он разделит. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. И дальше. При этом сказал, смотрите, берегитесь любостяжания. Что такое любостяжание? Это любить, накапливать имущество. Стяжать. Понятное слово, правда же? Знаете, я думал об этом. Почему людям нужно больше? Хороший вопрос. Нужда такая. Если нужда, это понятно. Вы думаете, что богатым людям в нашей стране не нужно больше? Вы думаете, что они удовлетворились и остановились? О, уже же миллиарды у нас. Они самые бедные, вы знаете. Очень важно, чтобы мы знали, вот это тоже касается принципов, почему мне нужно больше. В Украине такая культура, знаете, если у соседа дом высотой 5 метров, у меня должен быть минимум 5,5. Неважно, я умру, лягу костями, но я построю дом 5,5 метра высоты. Я говорю о том, что чем мы все сталкиваемся. Если у соседа машина москвич, у меня должно быть минимум Жигули. А если у него Жигули, у меня должен быть, наверное, иномарка. 99% людей, они движимы не потому, что им это надо на самом деле. Вы понимаете, да? А есть другая причина. Люди сравнивают себя с другими. Почему мой сосед ездит на такой машине, а я не на такой? А тебе вообще нужна машина? Нет. Но у соседа же есть. Вы понимаете, да? Но важно самому себе отвечать. Почему мне надо то, что мне надо? Есть естественная нужда в чем-то, да, есть. Нужда в пище, в одежде. Одеться хорошо. Иисус об этом говорил, нет времени читать, что Бог и даже полевые лилии одевает красиво, лучше, чем Соломона. Тем более нас с вами хочет одеть красиво, хорошо. Но, вы понимаете, разница в чем? Я хочу красиво одеться или я хочу одеться лучше, чем она? Почему эти ребята делили и не могли разделить имущество? Иисус посмотрел за, Он знает сердце. И Он увидел, что они были движимы простым, таким словом, любостяжанием. Не потому, что у них не было ничего. Но они хотели к тому, что есть, еще больше, что было. И знаете, ну брат не делится. И пойду Иисусу пожалуюсь на него. Но Иисус-то он, Господь, он знает. Он говорит, послушайте, вы делитесь, хотите разделить не потому, что вам это надо, а потому, что вы движимы не тем духом. Понимаете, да? Очень важно, чтобы мы с вами понимали, вот почему мне нужно вот это? Почему я хочу купить вот это? Знаете, есть такая даже болезнь, шопоголизм, да, правильно? Есть алкоголизм, а есть шопоголизм, есть разные голизмы, знаете. Когда человек попадает в магазин, и такой, дым, все, предохранители все сгорели, надо все купить. Оно не надо, оно надо или не надо. Но купить надо все равно. Есть много разных вещей, которые мы обрастаем, потому что мы живем среди людей, которые так мыслят, так живут. Мы с ними где-то пересекаемся, вы понимаете, да? И думаем, а что я хуже? Да у меня же Бог Отец. Да Он же должен меня еще лучше одеть, чем Его. А Бог не одевает тебя лучше, чем Его. Он никогда не будет одевать тебя лучше, чем Его. Потому что Бог не хочет, чтобы мы сравнивали себя с другими. Это касается вот именно этой материальной сферы жизни. Бог восполняет наши нужды. Он обещал это. Нет, ну почему у него есть машина, а у меня нет? Ну вы же пенсионерка. Ну и что, у меня тоже Бог есть. Ну зачем вам машина? Чтобы просто протирать заботу головную иметь о ней. Иметь машину, это знаете, это купить страховку, заплатить за техосмотр через каждый там год или сколько, два, я не помню. Отменили, слава Богу, уже можно покупать уже. Это бензин, это запчасти, ее охранять надо. Значит, надо собаку завести, большую, кормить собаку. И можно всю пенсию потратить на машину, ни разу не выехать на ней. Вы понимаете, да? Может быть, я немножко утрирую, но вы понимаете смысл. Ну, почему у него есть? Ну, радуйся, что у него есть. Знаете, еще как люди любят друг друга, не только в церкви. О, мне так жаль этого человека. У него такая нужда, у него несчастье. Давайте мы ему посочувствуем. Любовь почти как Божья. А вдруг у этого человека что-то произошло, и он стал лучше жить, чем тот, который его жалел. Бог благословил, дал ему то, что он... Вау! Вот что проверяет на наличие любви Божьей. Не нужда, а достаток того, кто рядом с тобой. Да, конечно, и нужда тоже. А если он живет лучше, чем ты? По крайней мере, тебе так кажется. Почему? Потому что никто ведь не знает, что за этим стоит. Едет человек на машине, да, ой, какая красивая машина. Но никто не знает, сколько дней и ночей он работает, его мера ответственности и всего, что на нем лежит. Мне машина его нравится. Я хочу его машину. А ты хочешь все заботы, которые у него есть, тебе тоже хочешь получить их? Нет. Я так не хочу работать, я хочу просто иметь машину. Есть много вот таких мыслей, вот таких отношений. Очень важно, чтобы мы навели Божий порядок в своей жизни. И могли сами себе отвечать, а надо ли мне то, что я хочу купить? Надо ли мне вот такая машина или вот такая машина? Да? Есть машины разные. Есть самокат, есть велосипед, есть мопед. Тоже транспорт, правда же? Но я хочу сказать, почему именно такая нужна машина? Вот хороший вопрос. Ну, потому что у него и я хочу. Очень важно, чтобы мы могли отвечать сами себе на свои вопросы. Почему мне нужен такой костюм? Почему мне нужна такая машина? Почему мне нужно вот это? Почему я хочу вот такой дом? Почему я хочу то-то-то-то-то? А может, тебе и так хорошо без всего этого? Луки 12 глава, с 22 по 31 стих, написано так. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и для тела, что во что одеться, и так далее. Помните, смотрите на ворона, смотрите там на лилии и так далее. Я не буду читать, вы помните это место Писания. Помните, душа больше пищи, тело одежды, там все остальное. То есть, о чем Иисус Христос говорит? Он напишет маловеры, помните? Что такое маловеры? Маловеры – это люди, которые боятся. Там, где нет веры, там есть страх. Страх – это тоже вера, но негативная. Вера, которая Библия, это позитивная вера. Вера, которую Бог хочет нам вложить в наши сердца. Вера в то, что с нами будет все хорошо. Страх – это вера в то, что будет все плохо со мной. Почему нужна вера? Почему нужно Слово Божье? Потому что оно формирует нашу веру. Я верю, что все получится. Страх – я верю, что ничего не получится. И теперь давайте перенесем это на уровень материального. Вы когда-нибудь слышали такую фразу? Собираем на черный день. Знаете, о чем это? Это вера, что черный день придет. Только никто не знает, сколько понадобится. И хватит ли того, что собрал? Скорее всего, не хватит. Вы понимаете? Люди еще способны движимы быть страхом. Из-за страха они не дают бедному, они не жертвуют церковью. Из-за страха они покупают что-то, что им абсолютно не надо. А вдруг придет черный день, я накуплю себе крупы, тонны две. Но надо много денег на это. И вот коплю деньги, коплю, пашу на 3-5 работах. Фух, насобирал, купил крупы, накупил, положил в сарай, мыши съели. Ай-яй-яй-яй-яй. Причина снова для... Были беспокойства, опять беспокойство. И страх остался. Что делать дальше? Мыши съели всю крупу. Очень важно, чтобы то, что касается материальной сферы жизни, мы не были движимы страхом. Страх – плохой советник. Там, где в нашей жизни есть страх, там будут проблемы. Помните Иова? Почему Иова все это произошло? Причина проста. Из-за страха. Он говорит, то, чего я боялся. То, чего я боялся. Страх – это вера негативная, которая обязательно притянет проблемы. Страх – это та сила, как магнит, который притягивает бесов, неприятности и все остальное. Вы понимаете, да? Очень важно быть свободным от страха. Что касается материальной жизни, не быть движимы страхом. Люди движимы страхом. Люди движимы страхом. Люди живут в страхе. Знаете, вы думаете, те люди, у которых много денег, они живут без страха. Люди боятся. Люди живут в страхе. Но не такую жизнь нам Бог подарил. Вы понимаете, да? Очень важно иметь веру, что Бог Отец, Он позаботится о нас. Он знает, как позаботиться. Конечно же, это не означает, что мы не должны работать, потому что, когда мы говорим о вере, мы говорим об альтернативе страху. Но, слушайте внимательно, жить непосредством и жить верою – это две большие разницы. Вы понимаете, да? О, я живу верою, я покупаю. Вот, получил зарплату, купил на всю зарплату мороженого. Съел мороженое, Господь мне поможет. Ну, я говорю так, понимаете, да? Нет, послушай, ты не можешь купить на всю зарплату мороженое. Тебе нужно купить носки, тебе нужно оплатить коммунальные услуги и все остальное. Нет, ну я верю Богу. Это не вера. Это жизнь непосредством. Вера, она другая. Вера – это то, когда ты работаешь, ты живешь посредством, но ты веришь во что-то, что тебе надо, нужно тебе, твоей семье. И ты начинаешь об этом молиться. И просить у Бога, Боже, помоги мне. Ты видишь, моя семья нуждается в этом. Если это машина, которая нужна, вполне может быть. Мне нужна машина. Боже, ты видишь это. Но я не могу купить ее. Но я обращаюсь к тебе. Ведь ты же мой отец. Разве Бог не может дать тебе это? Где-нибудь бабушка найдется, там дедушка найдется. Я помню, как мы скитались с квартиры на квартиру. За 7 раз мы 11 раз переехали с квартиры на квартиру. И потом Юлина бабушка умерла. Царство ей небесное, но она оставила квартиру однокомнатную. Мы не рассчитывали, мы не ожидали. Знаете, не было таких планов, знаете. Просто мы жили своей жизнью. Но Бог позаботился. И помню, когда мы вошли в эту однокомнатную квартиру, у нас уже был ребенок, родился второй в этой однокомнатной квартире, мы были так счастливы. Я помню, как мы легли со своей женой первую ночь спать в этой однокомнатной квартире, смотрим на потолок, я говорю: Юль, это уже наш потолок. Не арендованный. Мы просто были счастливы, что у нас есть однокомнатная квартира. Не, ну у него двухкомнатная. Дьявол может испортить тебе радость и праздник. Не позволяй ему портить тебе жизнь. Есть так многое, что нам стоит благодарить Бога. Мы так были благодарны Богу. Я думаю, что Бог увидел: вау, они даже в однокомнатной квартире и радуются. Дадим им больше. Бог силен. У него так много путей. И он хочет заботиться о нас. Но важно, чтобы в нашей жизни был его порядок, чтобы мы могли подчинить свою жизнь его порядку. Аминь. И еще две мысли. Помните, в книге Второзакония написано, что Бог дает силу приобретать богатство. Бог дает силу. Это, скажу вам, очень актуальный вопрос. Немало людей, особенно мужчин, они разочаровываются, знаете. Я не могу заработать. Они, знаете, вот не верят в то, что они смогут заработать, не смогут обеспечить свою семью. А когда нет веры, послушайте, когда твой внутренний человек сломлен, ты на самом деле не можешь заработать. Понимаете, да? Идеи не могут прийти. Даже те возможности, которые есть, не увидишь их. Что такое сила, когда внутри тебя? Ты смотришь на любую проблему. Да, нет денег. Да, сложная ситуация. Я с этим справлюсь. Внутри тебя есть сила. Успех приходит не тем людям, которые просто вот так, знаете, раз и упало на голову, а те, которые не сдались. По-моему, основатель Honda или Suzuki, я не помню, одной компании, он был очень простым человеком из деревни. Когда он увидел первый раз автомобиль, будучи маленьким, он бежал за этим автомобилем, пока автомобиль не скрылся на горизонте, и появилась мечта: я когда вырасту, я сделаю автомобиль. Деревенский парнишка, не имел образования, но внутри него была сила. Что-то дает силу. Вы понимаете, да? И он пишет о себе, говорит: я, ну, скажем, то, что я имею вот результат, успех, это один только процент успеха из 99% моих поражений. 99% у меня ничего не получалось. Я брался, не получалось, брался. Вот что значит сила, когда другой опустил руки, да, ничего не получил и перестал. А как Эдисон, помните, на 2000-й раз он нашел нужную ниточку, да? Казалось бы, ну уже 1000 раз пробовал. Куда еще? Что такое сила? Она дает тебе внутреннюю... Вот, ты способен идти дальше, там, где все остановились. Вы со мной... Понимаете, о чем мы говорим с вами? Это очень важно, когда внутри ты не сломлен нуждою. Внутри тебя есть сила. И ты можешь пробовать, и пробовать, и пробовать, и пробовать, и пробовать, идти, 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 и не сдаешься. Бог за тебя. И когда внутри тебя есть сила, ты можешь достичь всего в своей материальной жизни. И последняя мысль, последняя. Настоящее богатство, я прочитаю это, хорошо? Очень быстро прочитаю. Луки, 16 глава. 16 глава, 10 стиха и ниже. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом и неверен во многом». Иисус продолжает и говорит: «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» А что это за неправедное богатство? Все, чем мы пользуемся. Весь материальный мир, которой мы пользуемся. Иисус называет это неправедное. Смотрите дальше. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Есть настоящее сокровище. Есть настоящее богатство, которое никогда не закончится. Не никогда. Все, что мы вот здесь, твой костюм, галстук, посмотри на свой ботинок, или туфель, или на что там, посмотри на него, посмотрите на него. Это временное явление. Мы не принесли в этот мир ничего, ничего не унесем отсюда. Пришли ни с чем, ни с чем не уйдем. Мы тут живем, 80-90 лет, 70, попользовались, а впереди все вечности. И в вечности коммунизма нет. Вы понимаете? Различна будет слава. Различные будут дома. Только там зависти не будет, конечно же. Различное будет богатство. Жизнь будет продолжаться. И разменять вот временное богатство на вечное. Знаете, что, как Иисус называет этих людей? Безумцы. Безумец, так написано в одной притче, Иисус сказал. Безумец. То есть ума нет. Это Бог говорит. Люди, которые живут только временным, они глупы, так Библия говорит. Это Бог говорит. Они абсолютно глупы. Но мы не к этому призваны. Аминь. Мы призваны иметь настоящее сокровище, настоящее богатство. И у нас есть шанс пускать в оборот то, что у нас есть. Быть верным управителем или догадливым управителем, там выше написано, который знает, что делать с тем, что у него есть. Как этим пользоваться, как этим служить, чтобы собрать себе сокровище на небесах. На небесах. На небесах. Давайте не позволим дьяволу обмануть нас, уткнуть нас нос под ноги. Давайте позволим Богу поднять наши глаза выше. Все это временное пройдет. Нам надо, безусловно, Бог позаботится. Но впереди целая вечность. Вау! Целая вечность. У меня есть 5 вещей, о которых человек думает перед своей смертью. Я не взял их с собой. Люди, собрали просто информацию. Люди, когда умирают, о чем последнем они думают? Одно из того, о чем они думают, что могли бы сделать больше доброго, а не сделали. И ничего нельзя вернуть. Понимаете? Ничего. Знают, что должны умереть, они умирают, эти люди. И врачи, которые рядом, знаете, медсестры, они слышат, о чем говорят люди, о чем они жалеют. Дорогие, слава Богу, у нас впереди еще и земная жизнь. Давайте смотреть выше чуть-чуть. И верить в настоящее, праведное сокровище. Давайте мы встанем. Я надеюсь, что вы что-то получили сегодня. Что-то Бог говорил в ваше сердце. Слава Богу. Слава Богу.